подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья! Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Прямо сейчас, когда мы начинаем этот эфир, и вы только подключаетесь, я скажу тем, кто уже ожидал этот эфир, что уже можно и нужно ставить лайки, можно и нужно писать комментарии в чате, задавать вопросы через суперчат и, конечно, поддерживать нас на Патреоне, либо становясь спонсором нашего канала на Ютубе. Все это помогает нам продолжать свою работу. Ну и, кстати, чуть не забыла представиться. Меня-то зовут Ирина Алиман. В Москве сейчас 17 часов 3 минуты. В Вильнюсе, откуда мы вещаем, и в Киеве, откуда к нам подключается наш гость, 16 часов к нам подключается Илья Новиков. Это не сюрприз, он у нас на обложке этого эфира. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина.
Илья, на самом деле хочется... Мы с вами в прошлом эфире прощались с мыслью о том, что когда-нибудь мы с вами поговорим о хороших новостях, но пока делать такие прогнозы не приходится. И каждый раз, когда мы с вами встречаемся, мне тоже хочется каким-то позитивом начать, но, честно говоря, от позитива остается одна истерика, потому что, конечно, первая новость, которую я увидела, когда проснулась, это очередные обстрелы Киева. Я хочу спросить у вас...
Ну, это позитивная новость, потому что при том количестве, которое на нас летело всего, там было 30 крылатых ракет и 2 кинжала, как минимум, то, что сообщает мониторинг. Вроде бы ни одна цель не попала.
Да,
и
я
это
видела,
очень
что...
позитивно, потому что если бы хотя бы половина или хотя бы треть попала в цель, то были бы десятки, может быть, сотни жертв. Ну вот позитив по нынешнему времени, он такой сейчас.
Позитив, да, такой, что, к счастью, погибших нет, но как минимум 13 человек пострадали, и в общем и целом это все, конечно, продолжает вызывать тревогу. Это, безусловно, мы с позиции антивоенно настроенных россиян, с позиции канала, который запустился с начала полномасштабной войны, и я от своего личного лица и имени хочу, конечно, выразить сочувствие пострадавшим и их семьям. И у вас хочу спросить, как эта ночь для вас в целом прошла?
Ну, знаете, когда... Это уже такая отработанная история. Дело в том, что Киев бомбят, как правило, вот эти бомбардировщики, которые разворачиваются над Каспием. Им с их баз до места, откуда они пускают ракеты, лететь где-то 3 часа в среднем. И то есть мы за 3 часа уже знаем, что через 3 часа будут ракеты пускать. И от места, где их пускают, летят они до Киева тоже где-то 2-2,5 часа. В общем, это такая хроника объявленной... Не объявленной смерти, да, но, в общем, объявленной опасности. И ты знаешь, что, да, вот эта ночь, раз там в районе полуночи анонсируют, что полетели, значит, в районе 5 утра будет работать ПВО. И ты идешь в кладовку, вот у меня есть такая кладовка, которая специально там застелена крематами, чтобы там можно было удобно лежать. Но у кого нет кладовки, у того коридор или ванная комната, в общем, все уже выучили эти правила, что там первые дни войны мы еще как-то шугались и думали, что вот, значит, бомба обязательно прилетит в мой дом. Как правило, бомба прилетает не в твой дом. Но если она прилетает в соседний, а такого же гораздо больше, да, то есть прилетает в один дом, а волна бьет стекла в 5-6-7 домах по соседству, смотря как комплекс расположен. И все уже знают, все умные, что твои шансы вот погибнуть от прямого попадания не очень высокие, но твои шансы, если ты спишь в комнате со стеклами, что тебя просто осколками твоих собственных стекол посечет, вот они максимальные. То есть скорее нужно защищаться от стекол, чем от попадания, потому что попадание ты никак не защитишься. Ты можешь только спуститься в метро. Ну и все научились, да, что если в полночь объявляют, что сегодня полетит, значит, в 5 утра нужно спать уже в ванной комнате. В коридоре или в каком-то другом помещении без окон. А кто-то спускается в метро, да, потому что когда анонс, что вот такая большая, так что 9 бомбардировщиков летят, это значит, что уже серьезно. Потому что типичная воздушная тревога в Киеве – это сообщение о том, что взлетел какой-то один российский МиГ, и пока не станет понятно, просто он так летал, или он летал с ракетой, или он просто полетал и улетел, и приземлился, тревога остается. И вот таких тревог, наверное, процентов 70, может быть, 80 из всех. А тех, которые кончаются масштабной бомбежкой, ну, процентов 10 или меньше.
Ну, в общем, можно сказать, что Киев в этом смысле начинает или уже живет какое-то время как Израиль, только без железного купола, по сути. Ну, то есть все те же отработанные меры безопасности.
Нет, мы живем... мы живем, у нас нет таких мер безопасности, как в Израиле, потому что, с одной стороны, у нас тут длится меньше времени, Израиль с этим живет десятки лет. А с другой стороны, у нас и возможности нет построить железную купол. У нас сильно разнится ситуация после того, как там поставили патриоты. И Киев – это такой максимально прикрытый в Украине город именно патриоты. Потому что вот Одесса, все последние недели, самые такие жуткие новости были из Одессы и из Харькова. У Харькова ситуация в этом смысле еще тяжелее, потому что там Россия близко, и гораздо большим количеством разных видов этих ракет и снарядов они у Харьков могут достать. В Одессе такого фактора нет, но Одесса беззащитна со стороны моря. Там, по сути, такой большой открытый фланг. И вот в Одессу и в Киев прилетают прямо с жертвами, с большим количеством жертв. Когда обваливается целый подъезд, многоэтажки, и с этим ничего нельзя сделать. Ну, а Киев все-таки, он как-то более прикрыт. Я не знаю, вряд ли это нас будет спасать всю дорогу, но пока спасает.
И, насколько я понимаю, сейчас в Киеве впервые с начала полномасштабной войны находится делегация НАТО. Я, вот судя по тем отрывкам, которые видела, в том числе от главы военного комитета Альянса Роба Бауэра, вижу, что есть какие-то красивые слова про то, что НАТО и Украина ближе, чем когда-либо, но нет никаких конкретных гарантий. Так ли это?
НАТО – это спасательный круг. И либо ты его имеешь при себе, когда ты пускаешься в плавание, либо если ты пустился в плавание, не имея этого круга, то в лучшем случае тебе его выдадут, когда ты вернешься на берег. Украина сейчас ровно в таком положении. Она, да, быть членом НАТО очень, очень хорошо, полезно, приятно, потому что это значит, что на тебя, скорее всего, такой человек, как Путин, не посмеет напасть. Но вступать в НАТО прямо по ходу идущей войны – это нога, которая у нас, скорее всего, не пройдет. Поэтому мы гораздо в большей степени рассчитываем на поддержку отдельных стран, которые идут вне координации, вот именно централизованной натовской. Там, скажем, когда Дания нам отдает всю свою артиллерию, это не потому, что НАТО так решило, да, потому что так решила Дания. Потому что Дания, ну, так оценивает свои риски, что, скорее всего, ей эта артиллерия в обозримом будущем не потребуется. Потому что войска России до нее не дойдут. А НАТО вот так себя не ведет, ну, по крайней мере, до сих пор не вело. Я не знаю, этот визит будет какой-то судьбоносный в этом смысле, хотя вряд ли. НАТО такая гораздо более осторожная, забюрократизированная структура, поэтому от НАТО мы гораздо больше слышим благих таких пожеланий и выражений и поддержки. И меньше именно натовские структуры нам что-то могут поставить. Поэтому я не знаю, я не хочу так заранее говорить, что нет, из этого визита ничего не выйдет. Хотелось бы, чтобы вышло, конечно, да, потому что ну, пора уже, в конце концов. Но вообще... Там страны Балтии, да, которые лучше всего на себе чувствуют. Вот сейчас уже Франция начинает как-то активизироваться. Вот от отдельных стран поддержки, а материальная поддержка, именно ощутимая поддержка. По крайней мере, с того, что вижу я, ее больше.
Но, честно говоря, мы еще минувшим летом, когда в Вильнюсе проходил саммит НАТО, ожидали чего-то большего, чем выражение глубокой озабоченности и чего-то большего, чем исключительно и только гарантии. А есть ли вообще смысл в таких организациях типа ООН, типа НАТО, если действительно поддержка, которую мы видим, она адресная от конкретных стран?
Ну, смысл НАТО совершенно конкретный. Может быть, Путин хотел бы начать, ему удобнее было бы начать с какой-нибудь Эстонии или Литвы, но он не смеет этого сделать. Ровно по той причине, что есть НАТО. То есть смысл в НАТО понятен. ООН, вообще-то говоря, создавалась в те годы, когда она создавалась, как раз структура для того, чтобы не допускать больших войн в принципе. И предполагалось, что вот эти страны, СССР, Китай, Англия, Франция, что вот они будут как-то вместе общими усилиями. Но уже через несколько лет оказалось, что когда войну ведет либо непосредственно, либо через своих прокси кто-то из этих больших стран, то ООН, как вот такой механизм сдерживания войн, просто не работает, в принципе. Это все действительно сводится в лучшем случае к какому-то выражению озабоченности, а в худшем случае, как, например, там с Израилем, да, там такие вполне очевидные ноги, но, правда, не в России, не в Китае, но в большей степени, да, там в большей степени местные арабские страны. Но на стороне террористов там такая поддержка и он выступает для того, чтобы эту поддержку канализировать в пользу террористов, а не в пользу тех, кого они атаковали. То есть он, я не согласен с тем, что он полностью бесполезен, но какие-то вещи они делают, в конце концов. Какие-то деньги на культуру они выделяют, какие-то деньги на семена они выделяют. В общем, какое-то количество программ, которые не бесполезны, у них есть. Но свое основное предназначение быть гарантом мира, они, конечно, пережили, наверное, так можно сказать. Или никогда не были этим гарантом. В общем, по поводу ООН мне ваш тезис гораздо более понятен и близок, чем по поводу НАТО.
Ну, я, безусловно, не спорю с тем, что НАТО изначально как союз, организация, да, которая была создана для того, чтобы защищать других стран-участниц НАТО, она свою миссию, видимо, выполняет, и, возможно, она для Путина пока что служит, ну, таким, скорее, ну, просто предположением, что если он нападет действительно на одну из стран Балтии, например, то он развяжет Третью мировую. Но, строго говоря, мы же знаем Путина почти 25 лет скоро. Мы знаем, что его вообще ничего не сдерживает, и никаких красных линий даже в виде такой, казалось бы, серьезной организации нет. Простите, у меня паническое настроение.
Нет, я не согласен. Я с этим не согласен. Я думаю, что Путин все-таки трус, который боится за свою собственную жизнь. И наши иллюзорные надежды, в общем, они постфактум оказались иллюзорными на то, что он все-таки не посмеет напасть на Украину. Они опирались же, мои, по крайней мере, я говорю за себя, но мои опирались на то, что именно потому, что Путин трус, он, понимая, он уже не безумец окончательно, то, что он маньяк, не значит, что он абсолютно не умеет логику. Он не мог не понимать, что война это серьезно, это нет никаких гарантий, что в войне может случиться все, что угодно. Он думал, что если он назовет войну специальной военной операцией, что это будет как-то понарошку, что там нет никаких рисков. Я уверен, что если бы он понимал, заранее знал, как оно пойдет, он, конечно, не напал бы, например, в 22-м году, а продолжал бы, ну, примерно то же самое, что делал в 21-м. То есть такая вялотекущая коррупция, в ожидании, пока в каких-то западных странах сложится пасьянс так, что там будут его либо открытые сторонники, либо какие-то люди, которые склонны ему попустительствовать. В общем, ждал бы каких-то более удачных раскладов. Но он посчитал, что тот расклад, который у него был в феврале 22-го года, он был достаточно удачен. Он ошибся в этом. Но я надеюсь, по крайней мере, да, что, обжегшись на вот этом молоке, он сейчас будет дуть на воду. То есть все разговоры про Третью мировую войну, они поражают наше воображение, ровно потому, что Третья мировая война – это что-то ужасное само по себе. Какая бы ни была небольшая вероятность, но если она срабатывает, то все, это конец света, это все умрут, все погибнут, ядерная зима и прочее. Хотя не факт, что это. Я думаю, что при любом раскладе большинство из тех, кто нас сейчас смотрит и слушает, так или иначе доживут до конца всей этой грустной истории. Только неизвестно, кто именно, да, это вот так вот работает, такая лотерея. Поэтому нет, я не думаю, что прям Путин такой маньяк-маньяк, что вот он только сидит и думает, как бы напасть на НАТО. Он боится НАТО, он боится Америку. Он делает все, что от него зависит через своих всяких агентов влияния, чтобы Америку ослабить, и, по крайней мере, ослабить, если не на уровне ее способности воевать, то на уровне ее решимости воевать. Но так или иначе он боится. Он понимает, что это всерьез, что никакой бункер его в случае этого ничего не спасет. Но вот так мы живем. Видите, он уже до сих пор пытается какими-то, то, что называется, конвенциональными средствами, пытается воевать, пытается отодвигать на Запад линию фронта и как-то вот выжимать какие-то для себя плюсы, не идя ва-банк. Вот Путин за свою жизнь, по-моему, ни разу вообще ва-банк не шел, ни в какой плоскости. Вот как мы узнаем за 25 лет, когда он действительно чем-то рисковал большим. Он никогда не выходил на дебаты, он никогда не выходил на что-то похожее на выборы. Он никогда не делал такого шага, который невозможно отыграть, если это будет для него что-то серьезное и опасное. Он даже с тем, чтобы убить Навального, вот он тянул буквально до последнего. 3 года это мог сделать, он сделал только к исходу 3-го года. Потому что вот он такой человек, он не любит принимать окончательные решения. Он любит потянуть, посмотреть, как-то, может быть, что еще изменится в его пользу. Если вам нужна какая-то надежда или источник оптимизма, что мы завтра не погибнем в ядерном пепле, ну вот у меня она такая. Я, конечно, могу снова ошибиться, точно так же, как я ошибся примитивно к 22-му году, но что тогда, сложить лапки и завернуться пустыми и ползти на кладбище? Мне кажется, что это хороший вариант.
То, мне кажется, еще успеется. Раньше времени-то зачем? Ну, слушайте, этот трусливый маньяк, так или иначе, несколько дней назад нарисовал себе гигантские проценты на своих псевдовыборах. Я, с вашего позволения, не буду вам задавать вопросы про ход этих псевдовыборов и про их результат. Мне кажется, тут, поправьте меня, если ошибаюсь, особенно нечего обсуждать. Но я вас хочу спросить... С этим определились. Но я вас хочу спросить вот о чем. На этих псевдовыборах впервые участвовали жители оккупированных территорий, которые называются новыми территориями, новыми регионами, вот так. Более того, насколько мы видим, там насчитали вдвое больше избирателей, чем там вообще было к началу полномасштабной войны. Опять же, насколько я понимаю, там насчитали 4,5 миллиона избирателей, в то время как, ну, окей, на момент оккупации там было 2,3 миллиона примерно. Это по подсчетам журналистов. И что меня очень сильно смущает, что западные страны не выражают какого-либо непризнания результатом этих выборов именно потому, что жители оккупированных территорий в них участвовали. Выразили непризнание Литва и Германия, спасибо им за это, но все остальные страны, Большая Семерка, Америка, ЕС, решили их, видимо, признавать. Это же юридически неправильно.
Ну, мало ли, что юридически неправильно. Давайте по пунктам. Во-первых, не впервые. С точки зрения международного права Крым вообще ничем не отличается от того, что Россия называет новыми регионами. В России само это понятие «новые регионы» на Крым не распространяется. Это вот только эти четыре области, которые они сами не знают, где у них эти границы проходят, этих областей. И так почему-то происходит, что Херсонская область, она без города Херсона, а Запорожская область без города Запорожья в России. А еще где-то, если помните, обретается, или я не знаю, его уже уволили, в общем, какой-то хмырь, которого назначили губернатором Харьковской области. Это было в 22-м году, когда еще часть Харьковской области была оккупирована. Вот они тоже думали, что как-то у них там что-то получится. И где-то он есть, а может быть, не знаю, может быть, он уволился, может быть, он продолжает работать. Какой-то российский губернатор российской Харьковской области. Только по итогам того, как это сложилось в летом 2022 года, ему нечем особо губернаторствовать, поэтому мы его не видим и не слышим. А так бы он был в компании с этими прочими упырями, когда Путин и поздравлял с тем, что они теперь часть России. Но так или иначе, не впервые ситуация. Крым в этом смысле точно такой же. Все последние выборы с 2014 года, как и референдум, так называемый, крымский 2014 года, проходили точно в таких же условиях. Это на украинской территории. Оккупационные российские войска проводят что-то, что они называют голосованием или референдумом, так или иначе. То есть ситуация не новая. Второе. Да, это очень хороший повод для того, чтобы какие-то формальные действия сделать. Я имею в виду, что российские выборы, неважно, как они проводятся, в данном случае, хорошо или плохо, на российской территории, но сам факт, даже без всякой аналитики, сколько там вкинули голосов, сколько там приписали голосов, сам голый факт, что вообще какие бы то ни было выборы Россия проводит на украинской территории, это само по себе уже достаточно хороший факт, хорошее основание для того, чтобы у тех, кто хочет эти выборы не признавать, их не признавали. И, как мы видим, желание — это далеко не то же самое, что основание. И возобладало пока что, по крайней мере, и, наверное, окно этих возможностей закроется там через пару недель. Ну, так грубо, примерно, потому что через пару недель это уже не будет новостью совсем. Сейчас-то, по крайней мере, ну, еще какая-то дохленькая на новость этой недели. А дальше уже будет что-то новое-новое, и все про это забудут. Но для тех, кто хотел бы действительно, допустим, разорвать дипломатические отношения с Россией, лучшего повода, в принципе, скорее всего, и не будет. Ну, уже до самой Третьей мировой войны, как мы условились. А они этим поводом пользоваться не хотят, значит, они просто этого не хотят. Когда вы не хотите чего-то в международной политике, в международном праве, это же не какой-то там неуплата алиментов, за которую вас районный суд возьмет за шкирку и просто выпишет вам эту самую платежку, которая с вас будет списываться. В международном праве таких механизмов просто нет. Заставить страны соблюдать те принципы, которые они вроде бы заявляют, что они их соблюдают, а они их уважают. Так что ситуация, резюмирую, ситуация не новая, ситуация не оригинальная, и, видимо, так и будет более или менее до конца вот всей этой войны. Нужно все-таки акцентировать. Заявление о непризнании выборов, если оно не сопровождается закрытием посольства, это в пользу бедных. То, что мы можем всерьез называть непризнанием выборов. Или там немецкое заявление о том, что они будут Путина называть не президент Путин, а просто Путин, но это по той же самой, по ведомству, те же самые благих пожеланий.
Вот я как раз хотела зарезюмировать, а вы это сделали за меня, спасибо вам. А зачем вообще сохранять дипломатические отношения с военным преступником и диктатором? Только для того, чтобы послы могли прийти на похороны Навального и возложить, я не знаю, цветы к Соловецкому камню?
А просто страшно. Учебники дипломатии, которые все писались, но более или менее там до Второй мировой войны, немножко переписывались после Второй мировой войны. Учебников по дипломатической практике разрыв дипломатических отношений – это то же самое, что объявление войны. За какими-то очень крайне редкими исключениями. В нормальном случае у вас есть какие-то отношения. И там просто не очень понимают, а что делать дальше. И ладно, какие-нибудь маленькие страны, допустим, да, если завтра, не знаю кто, там, придумайте какую-нибудь страну, Словения, давайте, допустим, любую, да, разорвет дипломатические отношения с Москвой, ну, вряд ли это на что-то сильно повлияет. А вот Германия не может себе такого позволить. Если Германия разрывает отношения с Москвой, это значит, что будут какие-то последствия, которые никто не готов оценивать, брать на себя и так далее, и так далее. Ну и плюс есть еще один фактор, да, Путин показал, с какой непринужденностью он оперирует взятием заложников и торговлей людьми. И любая страна понимает, что вот пока этот декорум внешне сохраняется, ну, шансы, что ее граждан будут брать заложники прямо в Москве, а в Москве вы понимаете, что на десятки и на сотни идет счет граждан любой практически страны. А большой там, наверное, тысячи, ну, не знаю, десятки тысяч. Но сколько в Москве может быть американцев, не относящихся к штату дипломатического корпуса? Ну, наверное, тысячи, да? Любое их количество и любой из них завтра может оказаться заложником. До сих пор Россия как-то соблюдала некоторый декорум и практиковала это только под видом уголовного преследования какого-то, да? Когда, например, кого-то с наркотиками брали или что-то подобное, или за шпионаж. Но все понимают, что эта грань, она очень тонкая, и завтра этот декорум можно и перестать соблюдать. Поэтому очевидно, что этого боятся, не хотят и не понимают, что с ним делать.
Но, ну, честно говоря,
мы живем в этой реальности, это не какая-то новая история.
Это не похоже просто, чтобы послы США, например, чем-то помогли Ивану Гершковичу, или другим людям, которые оказались в заложниках у российской власти. То есть в этом смысле мне тоже не очень понятно их присутствие там. Очевидно, не они ведут переговоры об обмене? Или
нет,
они?
У меня была возможность это обсудить с одним из предыдущих послов, в тот момент, когда он был послом в Москве. И там речь шла не про Гершковича, это была более древняя история. Гершковича, это, по-моему, прошлый год, или, да, или какой-то позапрошлый.
Да-да, но есть еще Уиллан, который сидит это уже несколько лет.
Это был один из предыдущих вот этих американских граждан, которые попали в неприятности в России. И мы это обсуждали с послом, и когда я объяснял, что вы просто имеете дело с бандитом, и с вами будут вести себя так, как ведут себя мексиканские картели, которые берут людей в заложники для выкупа. Он на меня смотрел с некоторым недоверием. То есть ему явно казалось, что я сгущаю краски или что-то подобное. Ну, вы же понимаете, что я был прав тогда. И думаю, что и в посольстве американском уже многие понимают. Но это не идет по линии, эти переговоры никогда не идут по линии посольства. Это с российской стороны всегда какие-то спецслужбы, как правило, ФСБ. А уж кто к этому подключается с противоположной стороны, это зависит от той стороны, о которой идет речь. И всегда, я не помню, мы в предыдущем разговоре об этом, этого касались или не касались, всегда у России есть какой-то любимый сын, которым долгие годы был Виктор Бут. А сейчас он, видимо, является этот Красиков. Или как его там зовут?
Да-да-да, Вадим Красиков.
Мы считаем, что он Вадим Красиков, хрен его знает, да, может быть, он Иван Петров или Петр Баширов, бог его знает. В общем, мы знаем, как он, понимаем, как речь, киллер, которого взяли в Берлине, и который сейчас отбывает пожизненное лишение свободы в Германии. Вот сейчас он в положении такого любимого сына, то есть любые разговоры о том, что Россия хочет и соглашается милостиво обменять какого-то иностранца на кого-то из своих, начинаются, а вот давайте вы пойдете к немцам, там сидит такой хороший Красиков, давайте вы уговорите как-нибудь немцев, как это не наше дело, придумывайте сами. Уговорите их его отпустить, тогда вы получите вашего имя Река. И это настолько известная практика, она настолько воспроделась в большом количестве случаев, что мы прекрасно понимаем, что так это происходит и сейчас. Что за Гершковича уже неоднократно, видимо, предлагали Красикова. Или за Уиллана, или за обоих с какой-то там довеском. Но так это происходит. Если эти отношения порвать, то возможно, что все это удесятерится моментально. А пока не порвали, ну как-то ну, более-менее все еще все это находится в вменяемой такой, как им кажется, контролируемой ситуации. Она, конечно, не контролируемая ни разу, но если так немного прищурить глаза, прикрыть их, да, то можно себя убедить в том, что вы ее контролируете. А люди любят, не любят выходить из зоны комфорта, да, и любят смотреть на такие вещи сквозь пальцы, потому что если смотреть на них глаза в глаза, то это страшно.
Да, это точно. Вспомнился мем известный про человека, который закрывает глаза, чтобы вот это страшное рядом с ним исчезло. Но мы с вами как раз касались на прошлом эфире и обмена Алексея Навального на Вадима Красикова и вот этого фигуры любимого сына. И с тех пор произошло вот, что Владимир Путин впервые публично назвал Алексея Навального. Он долгое время избегал называть его имя, его фамилию, прибегал всяким эвфемизмом, типа «берлинский пациент» и так далее. Он сказал следующее, я процитирую. «Что касается господина Навального, да, он ушел из жизни. Это печальное событие. Но разве в США такого не бывало?» На следующий день его пресс-секретарь принялся это опровергать и говорить, что Владимир Путин вовсе не подтверждал, возможно, обмен Алексея. Но как все-таки это можно перевести на понятный нам с вами язык? Если такой человек, как Владимир Путин, после убийства главного политического оппонента, которого как раз собирались обменять, вдруг начинает говорить о его обмене, он там сказал, что он такую идею слышал, вдруг произносит его по имени, можно ли сказать, что это признание в убийстве и признание того факта, что действительно такой обмен готовился?
Это определенное признание того, что такой обмен готовился. Но мы и раньше понимали, да, как только Кира Ярмыш это первое сказала, по-моему, да?
Об этом сказала сначала Мария Певчих, потому что как раз она со стороны ФБК занималась вопросами обмена.
Ну, то есть, как только она это сказала, ну, мне, по крайней мере, да, я поверил. У меня не было ощущения, что это мне подают какую-то дутую историю. Что касается признания Путина убийства Навального, смотрите, у Путина было много таких ложек, каждая из которых дорога к обеду. Вопрос о том, взрывал ли Путин дома в 99-м году, он был бы мега важен, но, наверное, для тех, кто у кого там погибли родные, он, наверное, до сих пор остается важен. Но если бы это удалось наглядно показать, допустим, там в 2001, 2002, 2004, 2005 году, это был бы очень важный сюжет. Тогда предотвратить развитие событий по той линии, по которой они фактически развиваются. Если бы было тогда показано, что Путин отдал команду убить десятки, сотни людей для того, чтобы достигнуть своей политической цели. Сюжет с сбитием малазийского Боинга в 2014 году. Если бы те выводы, которые были нам в прошлом году озвучены голландским судом, были озвучены ну, в какой-то короткой перспективе, хотя бы в 2015, хотя бы в 2016 году, во всяком случае до начала вторжения 2022 года, это тоже была бы большая ложка к большому обеду. Но, понимаете, вот по мере того, как старые события сменяются новыми, этот обед остывает. И даже если Путин вот сейчас бы вышел к нам и сказал, да, это я приказал убить Алексея Навального, потому что был врагом народа. И правильно я сделал. Это на фоне идущей войны и на фоне того, что мы знаем, что Путин приказывал сравнивать землей и города. И приказывает, продолжает. Потому что он кидал и кидает в огонь тысячи своих солдат. А про гражданских с обеих сторон, он, ну, понятно, что они ему безразличны. Как бы, что бы там ни говорил, но по его действиям понятно, что это так. Вот на фоне этого, даже если бы он просто сказал и вышел, и прямым текстом признался, что убийство Навального, но мы, к сожалению, уже на той отметке вот этой вот шкалы, уже далеко в красной зоне деления, где такие признания уже мало что дают. В 2000 году признание свежепришедшего к власти президента, что он убил своего политического оппонента, было бы сенсацией. В 2014 году признание того, что Россия ввела войска на территорию Украины, когда она это отрицала, было бы сенсацией. А что может быть сенсацией сейчас на фоне идущей войны? Вот что он такого должен нам сказать, чтобы люди, которые до сих пор относились к нему как-то, ну, нейтрально более-менее, или понимая, что он зло, но думая, что, ну, все-таки зло, но какое-то, ну, контролируемое, вменяемое зло. Это не совсем Гитлер. Вот что должен такого сказать Путин, в чем он должен признаться? Чтобы люди, блин, он же Гитлер. Вот как вот такая реакция, что ее может вызвать? Я боюсь, что ничего. И с этой точки зрения его комментарии по поводу Алексея Навального, ну, не настолько важны. Алексей Навальный важен, его история важна. А то, что по этому поводу говорит Путин, и как его перетолковывает потом Песков, ну, извините, вообще не нужно.
Я вспомнила про еще одну ложку к обеду, которая, видимо, подостыл к этому моменту. 8 декабря 2022 года Путин в Кремле с бокалом шампанского буквально признал себя ответственным за террор в Украине и за обстрел гражданской инфраструктуры. Как раз это первая зима полномасштабной войны. Вы лучше меня знаете, как тогда обстояли дела с электричеством, с вообще постоянными обстрелами. И вот он тогда буквально вышел и сказал, что да, действительно, это делаем мы. И что-то я не увидела какой-то реакции после этого. Так что, да,
скоро. Ну, ровно поэтому, потому что уже настолько очевидно, что он такого удивительного сказал. До этого мы думали, что это кто-то другой делал. Вот этот вау-эффект, он очень с большим понижающим коэффициентом работает. Чем более дикие вещи, чем более монструозные вещи вы делаете, тем менее вероятно, что что-то из того, что вы сказали просто, а не сделали, еще кого-то удивит. Поэтому да, к сожалению, это так.
Путин провел пресуху после вот своего переназначения. Как раз на ней он высказался об Алексее. А еще он отвечал на вопросы, в том числе его спросили о возможности захвата Харьковской области. И после этого он сказал загадочную фразу про создание определенной санитарной зоны, что, честно говоря, у меня вызвало самое нехорошее представление о том, что там может произойти. Вы как трактуете эти слова и стоит ли вообще на них обращать внимание?
Никак не трактую, не стоит на них обращать внимание. Путин хочет захватить Украину целиком. Если ему позволят это сделать, значит, он просто объявит, что там теперь Россия. Если у него он столкнется с какими-то препятствиями, он будет продавать какие-то свои химерные идеи в качестве компромисса, что вот это вот, мы, конечно, можем ее захватить, но нам что-то вот как-то недосуг, поэтому давайте, вот будет санитарная зона. Все это абсолютно ничего не значит. Важно только то, что он может сделать, и то, что ему будет позволено сделать. А под позволено я имею в виду, конечно, какую помощь получит Украина, какое противодействие получит Россия. А любые комментарии в будущем времени, какие у него там идеи насчет санитарной зоны, давайте просто пропустим. Мы знаем этого человека, мы знаем его модус операнди, мы знаем, как он действует. Давайте, наконец, уже перестанем слушать, что он говорит.
Согласна с вами. Мне хочется не просто с вами согласиться, но и последовать вашему предложению, но я, к сожалению, не могу. Работа обязывает. Но я вас тогда попрошу другой комментарий прокомментировать, простите за тавтологию. Это заявление от новой президентки, надеюсь, вы нормальны к феминитивам, Международного уголовного суда, которая по поводу Путина и ордера на его арест сказала следующее. «Месть небес медленная, но верная». И это она не про беспилотник. Есть какие-то механизмы для того, чтобы Путина сейчас как-то достать? Либо это возможно только исключительно после окончания войны и там, свержения путинского режима?
А вы понимаете, да, что окончание войны и свержение путинского режима, неважно, что будет первым, что вторым, но они будут более-менее одновременно.
Да, но не факт, что они Путин, будут...
Что война это с нами... Ну, я думаю, что не так или иначе не будут, потому что иначе зачем этот разговор, в принципе, ведь?
Ну, просто разговоры. Не факт, что путинский режим не устоит еще какое-то время, я вот к этому. То, что война
Нет,
закончится...
Нет, какое-то время, да. Mm-hmm. Какое-то время, конечно, но, слушайте, мы все-таки надеемся, что это скорее, будет скорее, чем позже.
Вы сегодня что в позиции касается... оптимиста.
Да, я сегодня вот такой большой оптимист, что я думаю, что все-таки Путин не вечен. А пессимистами сейчас, видимо, считаются те, кто думает, что Путин вечен. Как-то очень все это понизилось, понизился курс обменный. Смотрите, по поводу того, что сказала... Мне не финити слово «президентка» режет слух, да, мне скорее режет слух вообще словосочетание «президент суда», потому что оно какое-то максимально не русскоязычное. По-русски это обычно называется председатель или глава суда. В общем, что вот эта дама сказала, я не видел оригинала. Там обычно судьи, тем более такого рода судьи, они очень как-то говорят, вытянувшись струнку и застегнувшись на все пуговицы, то есть очень контролируют, что именно они сказали. Если понимать эту фразу буквально, вот как вы ее пересказали, то, конечно, она звучит довольно грустно, потому что если... Ну, там в устах какого-нибудь человека с улицы, да, что вот есть и Божий суд на перстнике разврата. Ну, понятно, да, что он не надеется ни на что другое, кроме Божьего суда. Но вообще-то ты затем и существуешь, если ты международный уголовный суд, чтобы на Божий суд все не прилагать. Или там на небеса, или как бы это ни называли. Поэтому я думаю, что этот комментарий, на самом деле, не нужно его воспринимать так уж буквально. Нам и так большую услугу оказал Международный суд, просто выписав ордер на арест Путина, пусть и за менее значительное из его злодеяний по ходу этой войны, за торговлю детьми. Но мы, по-моему, обсуждали уже тоже в одном из предыдущих разговоров, почему это было сделать удобнее, чем, например, выписать им ордер за геноцид.
Ну да, мы обсуждали это, правда.
Точно не виновен в геноциде. Это значит то, что вот проще всего взять его на то, на чем он сам себя задокументировал. Когда он дает интервью и общается с этой Львовой Беловой и поощряет ее за то, что она торговала украинскими детьми и выкрадывала их. Ну вот, тут уже доказываешь, называется, ничего. Давайте скажем спасибо этому Международному суду за то, что он уже сделал. А что касается и вот этих философских разговоров о том, что Божий суд, не Божий суд, ну, поживем, увидим. В принципе, такие структуры как раз и созданы после Второй мировой войны ровно для того, чтобы Богу не сваливать на его плечи, если у него есть плечи, уж слишком много наших человеческих дел. А Путин — это, безусловно, наше человеческое дело. Нам с ним разбираться, потому что мы его такого создали.
И допустили его существование до сих пор и физическое, и в качестве президента. По поводу того, как Путину еще противостоять, помимо, безусловно, того, что ему противостоит ВСУ, противостоит и Путину, и российская армия, все-таки есть и другие, про дипломатические сейчас каналы не говорю, есть и другие силы, и вот в частности в Киеве тоже, я так понимаю, произошла недавно интересная встреча. Михаил Подоляк встретился с российскими представителями со, скажем так, весьма неоднозначной репутацией. В числе этих представителей были и Мрзагулов, и Пономарев, и Марк Фейгин. И эту встречу теперь преподносят как поддержку со стороны Офиса президента Украины, поддержку российской оппозиции. Более того, я перед этим эфиром смотрела эфир Михаила Подоляка, где он сказал, что вот эти люди и, соответственно, РТК, Легион Свободы России, Сибирский батальон, которым они себя причисляют, это настоящая русская оппозиция, вместо, цитирую, «безумной инфантильной детской забавы под названием «Давайте мы в полдень выйдем на протест». Что-то известно об этой встрече в Киеве, и как вы ее лично воспринимаете?
Ирина, я не из этой тусовки, причем не из этой тусовки в обоих смыслах и в обеих ее частях. Я, ну, те, кто знает мою историю, мою биографию, знают, что я в прохладных отношениях с Марком Фейгиным. И в силу того, что я как адвокат защищаю Петра Порошенко, я, в общем, дистанцируюсь определенным образом от Михаила Подоляка и того, что говорит и делает экс-президент Украины. И в этом смысле я склонен просто оставить их в покое. Если они могут сделать что-то полезное, ну, пусть делают, но я к этому точно не имею никакого отношения. Единственное, что Михаил... Ну, вот, опять же, да, если мы все-таки говорим об акции «Полдень против Путина» как об акции памяти Алексея Навального и не придаем ей какого-то смысла того, что должно было повлиять на исход выборов или на восприятие выборов, в общем, иметь какой-то материальный след, кроме как следа в душах тех людей, которые пошли, воспринимают именно как акцию памяти. Ну вот не надо мне говорить о таких приближительных выражениях, потому что все-таки Украина — это страна, которая не знала такой диктатуры, как диктатура нынешняя российская. Михаилу Подоляку хорошо говорить о бессмысленности подобных мероприятий, но я не думаю, что у нее есть опыт релевантный для того, чтобы говорить об этом прямо с таких позиций высокого морального авторитета. Я, естественно, против того, чтобы заниматься самообманом. Вы не первая, кому это говорю. У меня вчера был похожий разговор на другом канале. Я против того, чтобы обманывать самих себя и других людей, и действительно говорить, что это на что-то влияло, кроме как на твое самоощущение. Потому что с материальной точки зрения, с точки зрения последствий, проголосовать за Путина и проголосовать за Дованкова – никакой разницы. Или прийти на эти выборы, не прийти на выборы – тоже никакой разницы. Но с моральной, с точки зрения того, что происходит у тебя внутри твоей головы, разница есть, и это вот как в последней книжке Гарри Поттера. Когда Гарри спрашивает Дамблдора, это по-настоящему или это происходит в моей голове? И ответ на это, конечно, это происходит в твоей голове, но это не значит, что это не по-настоящему. Если не ожидать материальных последствий и довольствоваться тем, что происходит у тебя в душе, ну, это имеет смысл. Что бы по этому поводу не думал Михаил Подоляк.
Я вам благодарна за ваш комментарий. Эта акция действительно задумывалась как символическая, и в том числе и поэтому я не хотела с вами сегодня обсуждать итоги выборов, потому что это не выборы. А гораздо важнее, и вы каждый раз об этом напоминаете в наших эфирах, это говорится об Украине, о том, чем ей можно помочь в условиях полномасштабной войны. И я пользуюсь тем, что вы сегодня в статусе оптимиста. Хочу, наверное, вас спросить о том, что можно сейчас сделать, с учетом того, что страны выражают либо поддержку на словах, либо поддержку адресную. Но вот институции поддержку Украине такую, которая требуется, пока не оказывают. Или если смотреть на это с позиции того, как все начиналось в 2022 году, как тогда поддерживала Украину Европа и Америка, то это уже все равно большой путь, и он идет по наступательной.
Это большой путь, он и проделан, и даже вот если смотреть не в масштабе двух лет, а в масштабе последних нескольких недель, то даже в этом масштабе прогресс заметен. Если в начале войны там даже каждое селфи какого-нибудь актера американского или какое-нибудь записанное короткое видео с поддержкой Украины просто на словах уже воспринималось как что-то с ненулевой ценностью, я не говорю, что ненулевая ценность сейчас. Но просто если тогда мы довольствовались более-менее этим и больше ничего, то сейчас поддержка вполне материальна. И мне тоже уже приходилось замечать, что в первые недели и месяцы поддержка, материальная поддержка Украине имела характер благотворительности. То есть отдавали, но более или менее то, что не жалко. Не во всех случаях, да. Какие-то страны сразу включились, но более-менее на полные обороты. Какие-то долго раскачивались. Но то, что происходит примерно год, наверное, или меньше, там, наверное, условно с лета 23-го года, это не благотворительность, это не charity, это вот явно имеет характер такой инвестиции. То есть вы в рамках благотворительности истребители десятками не отдаете. И танки вы не отдаете в рамках благотворительности, и технику вы не отдаете в рамках благотворительности. Вы отдаете, только понимая, что это инвестиция в то, чтобы не было войны на вашей территории. И поэтому я бы, я сегодня на оптимистической волне, но я бы не говорил о том, что эта поддержка какая-то только символическая и только на уровне благих пожеланий и озабоченности. Из того, что можно сделать, если вы не в России, если у вас есть лишние деньги, донатьте их на дроны, потому что дроны сейчас это вопрос того, сколько украинцев вернется с фронта. У кого их больше дронов, тот сейчас выживает на линии фронта. У кого их не хватает, тот просто гибнет гораздо больше. А дрон это не танк, да, дрон это не истребитель. Он стоит там. Каждый отдельно взятый дрон стоит копейки, по сути. Только их должно быть очень много. Должны быть десятки тысяч, сотни тысяч, миллионов. Если можете, задонатьте. Из России, конечно, вы рискуете, потому что если вы донатите из России на украинский дрон, то вы становитесь государственным изменником. У меня, кстати, вчера в Москве начался суд по моему делу, не по делу о госизмене, по-другому, по делу о фейках.
Поздравляю.
Но вот если вы... спасибо. На добром слове. Если вы не в России, вам это не страшно, и вы хотите помочь, да, вот это точка приложения усилий. У вас есть лишние там, $100 помогут. Потому что когда 10 тысяч человек донатит по $100, это уже $1 000 000. Только смотрите, куда вы донатите, чтобы это не были какие-то проходимцы. Если у вас есть знакомые, которые этим занимаются, хорошо. Если нет, то спрашивайте знакомых, какие знакомые есть у них. Это точка приложения усилий. Если вы в России, тяжело, плохо. Как вообще сейчас можете жить в России с таким настроением? Если вы нас сейчас смотрите из России и переживаете по поводу того, что вы ничего не можете делать, я могу только посочувствовать по-хорошему, без злорадства. Мне бы действительно на вашем месте, если бы вот так сложилась моя биография, что я бы сейчас вынужден был на все это смотреть из России, мне было бы очень тяжело морально. А как вам, не знаю. В общем, делайте. На самом деле, таких вещей, маленьких вещей, которые можно сделать, чтобы это спасло чью-то жизнь, их довольно много. Дроны — только самые очевидные вещи. Есть всякая шелуха типа аптечек, турникетов, которые тоже важны. Если вам поперек горло, что ваш дрон кого-то убьет, жертвуйте на аптечку, которая точно никого не убьет, максимум кого-то спасет. Но все это, наверное, и так знают. Мы говорим о банальных вещах. Это не сегодня, не вчера появилось. Единственное, что, наверное, резюме, да, что жертвовать на аптечку, украинскую аптечку из России тоже нельзя, это тоже госизмена. И, возможно, спонсирование террористов. Потому что российская правоохранительная система регулярно террористами считает украинских военных. Но это уже, как говорится, Это, в общем, тоже не новость.
Ну да, это нельзя делать, даже если вы находитесь не в России, а, например, собираетесь в Россию, потому что недавний кейс с россиянкой с двойным гражданством, с американским, у которой в телефоне просто обнаружили донат, который она перевела 24 февраля 2022 года, и, собственно, теперь она сидит по госизмене. Я, на самом деле, тоже рискну сейчас на себя взять какую-то ответственность и сказать спасибо за ваши слова, обращенные к нашим российским зрителям в России, потому что, ну, россиян, настроенных антивоенно против этой войны, против Путина, достаточно много. Я надеюсь, что они это услышат. И, безусловно, я уверена, что они ценят тот факт, что вы говорите это, находясь в столице страны, на которую путинская армия напала, которая подвергается обстрелам, в том числе этой ночью. Вот я вам говорю за это огромное спасибо.
Спасибо.
Мы будем ждать вас в следующих эфирах. Спасибо, что нашли время сегодня. У нас на связи был адвокат Илья Новиков. Друзья, еще была я, меня зовут Ирина Алиман, были вы, те, кто нас смотрели в онлайне, те, кто нас посмотрит в записи, вы будете в будущем времени. Те и другие, ставьте лайки, пишите комментарии. И если хотите поддерживать выпуск наших эфиров, наших всевозможных программ и различных форматов, то поддерживайте нас на Патреоне. Внизу экрана вы видите стикер, на него можно навести камеру своего смартфона, перейти по ссылке на сайт Patreon и выбрать там, в принципе, любую программу, которая вам нравится. Так как я сижу в студии «Честного слова», то я рекомендую выбирать «Честное слово». Тогда вы будете видеть свое имя или свой никнейм в бегущей строке. Она бежит в конце каждого эфира «Честного слова». В ней имена тех, кто нас адресно поддерживает. Там, так сказать, может быть и ваша реклама, ваше имя, ваша информация, которой вы захотите поделиться. Если не захотите ничем делиться, можно поддерживать без упоминания вас. В любом случае, мы вам признательны за любую форму поддержки. Лайк и подписка, кстати, тоже в форму поддержки входят. И прощаюсь с вами тогда до следующих эфиров. Увидимся совсем скоро. Всем счастливо. Пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.